«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, в ефірі ведучі Максим Гарунов і Дмитро Лукашук. Наш сьогоднішній гость – політичний аналітик, журналіст Валерій Карбалєвич. Добрий день, господар Валер.
Добрий день.
Спадар Валер, може бути, ви акуратно нам і скажете, от гэтыя глыбінныя нейкія там спробы, пошукі нацыянальнай ідэі, яны адбываліся, не адбываліся? Може, мы тут нешта шукаем, а яно давно знойдзенае?
Бачыце, тут ёсць шэраг праблемаў для таго, каб вот сфармуляваць, што такое нацыянальная ідэя. А першая праблема – Беларусь – недасфарміраваная нацыя. То бок працэс нацыятварэння ў Беларусі не закончаны. Другая праблема – Беларусь – вельмі моцна расколатая нацыя, расколаты соціум. Такого глыбокага расколу, як у Беларусі, ну, мусі трэба пашукаць яшчэ. Многія народы, многія соціумы расколатыя. Вот зараз у США такі вельмі моцны раскол за Трампа. Але гэты раскол носіць хутчэй больш палітычны характар. Беларускі раскол – гэта раскол па такіх светапоглядных, базавых, каштоўнасных рэчах. Беларусы дасюль, адна і другая частка маюць супратлеглыя погляды на тое, на якой падставе павінна фарміравацца беларуская дзяржава, геапалітычныя арыентацыі, на якой падставе павінна будавацца эканоміка, план ці рынак. Патрэбен у Украіне адзін гаспадар, ці патрэбна дэмакратычная сістэма і так далей. Светапоглядныя, глыбінныя, базавыя каштоўнасці падзяляюць беларусаў. І ў такім разе сфармуляваць нацыянальную ідэю вельмі цяжка, бо у гэтых двух плыняў, двух частак беларусаў вельмі розныя погляды на адны і тыя ж рэчы. Таму вось гэтыя дзве праблемы вельмі моцна перашкаджаюць. І нарэшце яшчэ адна праблема ўжо трохі палітычная, это тое, што фактычна няма рэальнага дыялогу паміж гэтымі дзвюма групамі. Бо ўлады штучна падтрымліваюць гэты раскол і абапіраюцца на тую большасць, а меншасць фактычна ніяк не прадстаўлена ў палітычнай сістэме. Яна загнаная ў некі андэграунд, у некае падполе, у некае гета, і адтуль спрабуе там у Фейсбуку, у сацыяльных сетках прапанаваць свой праект. Вось, таму агульнанацыянальнага дыялогу ў краіне няма ўжо вось цэлых 26 гадоў. Гэтым таксама яшчэ адна праблема, якая перашкаджае фармуляваць некія такія рэчы, якія б маглі паб'яднаць нацыю.
Але мы говорим у дадзеным выпадку толькі вот про 26 апошніх гадоў, а калі зазірнуць глыбей, вот мы чулі такое меркаванне, што нацыянальную ідэю некалі вот 100 гадоў таму сфармулявалі бацькі-заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, і вось бярыце гатовае. Можна ўзяць што-небудзь з глыбіні, ці ўсё ж такі цяперашні час ён не вельмі уносіць свае карэктывы?
Бачыце, мы тут сутыкаемся яшчэ з адной праблемай. Беларусы вельмі дрэнна ведаюць сваю гісторыю, сваіх гістарычных герояў, свае некія інтэлектуальныя напрацоўкі, якія рабілі нашы продкі. Гэтым таксама праблема. Звярніце ўвагу, на беларускіх грошах няма партрэтаў. Паглядзіце грошы суседніх краін, там ёсць партрэты выбітных дзеячоў гістарычных, якія прызнаюцца ўсімі. У беларусаў такіх герояў ну практычна няма. Калі паглядзець сацыялагічныя пытанні, то вот такімі героямі будуць там Кастусь Каліноўскі, Пётр Машэраў, але зноў жа колькасць людзей, якія вось лічаць, так яна менш паловы. А вакол постаці Каліноўскага ў мінулым годзе нават пачаліся паміж гісторыкамі вялізныя спрэчкі, ён чый герой, беларускі ці польскі. То бок, гэта соцыум, які не мае сваіх нацыянальных герояў, якія прызнаваліся ўсім грамадствам. І гэта таксама вялікая праблема. І зноў жа, вось, калі прыязджае ў Менск некі чалавек за мяжы, ён ходзіць па вуліцах, глядзіць, як называюцца беларускія вуліцы, чые помнікі тут стаяць, як называюцца станцыі метро. У яго ўражанне, што да 1917 года у гэтай краіне нікога ўвогуле ніякага народа не жыло. У 17-м годзе некі прыйшоў народ і заснаваў тут вось савецкую, беларускую савецкую сацыялістычную рэспубліку. Ну, а апошнім часам беларуская гісторыя на афіцыйным дыскурсе ўвогуле была падрэзана да Вялікай Айчыннай вайны. Вось Вялікая Айчынная вайна гэта тое, што як бы фарміравала нацыю. Ну, але я баюся, што чым далей Лукашэнка ў Беларусі кіруе, то беларуская гісторыя ўвогуле пачнецца з 1994 года. Таму беларусы дрэнна ведаюць сваю гісторыю.
Слушайте, вот вы сейчас перечисляете, что беларусы плохо знают свою историю. Беларусы...
И это еще не прогучало, что не ведают своей мовы.
Да, еще, ну, мы заранее знаем.
И отреклись от национальных символов.
Да, и символов нет. Вот смотрите, я вот вашу книжку про Лукашенко читал, и, по-моему, вы написали книжку не про Лукашенко. То есть, может, вы хотели написать про Лукашенко, но вы написали про беларусов, которым этот Лукашенко нравится. И у вас там есть такой термин в отношении белорусов – доиндустриальные люди, доиндустриальный народ. То есть доиндустриальные, ну, в общем, деревенские люди, которые вот находятся в ситуации, когда они только-только бросают деревню, в которой они живут, такой аграрной, сельскохозяйственной жизнью, ручной труд, там при помощи лошади, там, или каких-то первых, там, самых не очень там сложных механизмов, и они переезжают в город, и здесь с большим трудом, там, через большой стресс осваивают эту вот городскую жизнь. И вот если смотреть на белорусов не как на граждан, горожан, людей, которые вот понимают, что такое город, а на людей, которые вот только-только переезжают из деревни в город, тогда, по-моему, все становится на свои места, потому что с точки зрения вот городских, да, с точки зрения такой городской культуры, да, белорусы, в общем, очень неправильные, неоформившиеся, странные. А вот с точки зрения деревни, в общем, все у них хорошо. Да, ну, в том смысле, что ну, у них они правильные. С точки зрения как бы, деревенской культуры, все белорусы – это очень правильные люди. Они живут правильно, у них там семьи, у них там дети. Они выживают как могут, пользуются любой возможностью. Они лишний раз не рискуют. Они не участвуют во всех этих рискованных политических акциях, политических действиях, потому что они их не понимают и чаще всего подозревают, что это вот какая-то специальная провокация, сделанная там какими-нибудь еврейскими, американскими там страшными спецслужбами и так далее. То есть, в общем, может, мой вопрос звучит так. Может быть так, вот все, что вы перечислили, ну, что вот как белорусы у них здесь плохо, здесь плохо, здесь плохо, это проблема не громадства, а это, в общем, такой, это результат того, что белорусы, в общем, еще не приехали в город. Они пока не распаковали вещи, они еще пока не освоили город. Они еще, в общем, живут инерцией вот как бы села. Вот с точки зрения сельского человека, с точки зрения деревни, Лукашенко прекрасен. Да, вот он замечательный, у него усы, он широкоплечий, большой, волевой, решает все вот как вот этот самый бригадир тракторной бригады. Волевым решением, громко, да, чтобы всем было слышно. Да, с точки зрения городского человека, ну, это смешно. То есть, как бы Лукашенко, ну, я не знаю, он где-нибудь там в каком-то, где-нибудь в Голландии, он бы был бы политиком, но там 3% фермеров где-нибудь в самом отсталой части Голландии. А здесь он как бы вот звезда такого мирового масштаба. И, в общем, может, получается все это потому, что белорусы еще как бы вот на пути.
Складанае пытанне. Ну, па-першае, мы ведаем з гісторыі, што і нацыі, якія былі сялянскімі, маглі даволі эфектыўна сфарміравацца як нацыі, як сучасныя нацыі. Ну, я не ведаю, літоўцы нашы суседзі. Ось, другі момант. Ну, то, што Беларусь сялянская нацыя, гэта ўжо гэта даўно пісаліся і шмат, казалі шмат якія інтэлектуалы, эксперты і так далей, што ў Беларусі не было ні свайго ўласнага дваранства, ні сваёй ўласнай буржуазіі, свайго беларускага гарадскога насельніцтва і так далей. Ось. Але з іншага боку, глядзіце, Беларусь даволі урбанізаваная краіна. І па ўзроўні урбанізацыі, па ўзроўні колькасці людзей, якія жывуць у гарадах і вёсцы, ну, Беларусь вышэй сярэдняга ў нашым рэгіёне, рэгіёне ўсходняй цэнтральнай Еўропы. З іншага боку, так, у значнай ступені Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, абапіраўся на людзей з, скажам так, з свядомасцю доіндустрыяльнай, патриархальной. И Лукашенко весь час апелюе до своего электорату, хотя его уже дается не так и шмат, коли там лає чиновників і каже, ось будете дрено працювати, відправлю я вас там у колгас і будете там гной вілами, так сказати, перебирати. Да? Тобто, ну, от здавалося, які колгас, які віли, які лопатки, які граблі. Да? 21-го стагоддя, про комп'ютер треба казати. А він каже ось про це, і його електорат його розуміє. Але знову ж, є некі речі, які я... Скажем, дренно вписывается в этот феномен патриархальной нации. Скажем, белорусы не религиозны социум. У белорусов, скажем так, высокий уровень распада шлюбов. Это один из лидеров по распаду шлюбов в свете. Там, да, 40-50% шлюбов распадаются. Это дренно вписывается в контекст. У концепцію, скажем, консервативної, патріархальної нації. У Білорусі велике потрапляння алкоголю на душу насильництва. Шмат речей, які кажуть, що це не зовсім патріархальне.
Давайте от по поводу того, що браки розпадаються, по поводу того, що в церковь ніхто не ходить, і по поводу того, що з алкоголем все прекрасно, ну, в смысле, його часто со вкусом п'ють. От ми тут були, общались з Латышонком, з Олегом. Олег Латышонок так, ну, не под запись, так, ну, шепнул на ухо, что, в общем, белорусы, они, в общем-то, как бы, ну, христианская церковь стояла, ну, он говорил про белорусов на Белосточине, вот, но, в общем-то, они так в душе своей остались язычниками. И вот если мы говорим про язычников, то язычников, наверное, вот этот христианский брак, твердый долгосрочный союз мужчины и женщины, он, наверное, не очень принят. Алкоголь, ну, понятно, что с алкоголем тоже все хорошо. В церковь ходить. Вот он, Латышонок, приводил примеры, что вот бывали случаи, когда у белорусов в 90-х годах, там, допустим, была разрушена большевиками церковь. Ну, так случилось. Так ее никто не восстанавливал. Вот. А все свои религиозные нужды люди ходили удовлетворять при помощи вот какой-то бабки-шептухи, в лес куда-нибудь там сходить. То есть, в общем, это доиндустриальный народ, но он по-настоящему доиндустриальный, потому что он еще и не особо церковный. Ну, в плане, что вот какой-то такой вот дисциплинированный большой культ, да, вот, ну, церковный, с церковным календарем, как у католиков, как у униатов, как у кальвинистов, как у православных. Он тоже не особо здесь прижился. И это вот идентичность, ну, как бы вот поведение людей, вот мировоззренческое, которое вот выходит в этот город, да, в Минск. Вот, она вот по-настоящему доиндустриальная, вот без всяких этих ваших религиозных штучек. Да, она вот языческая.
Ну, видите, я б тут хоче зерну увагу на то, что большасть белорусов православная. А православная религия, она меньше уплывая на поводину людей, чем и католиков, и протестантов, и коли глядеть на колькость... уцерковленных людей, то бок, якія кожную неделю ходять у царкву, то у православным свете таких значно менш, у католіцьким свете, а ще менш, у протестантским свете. Это агульная тенденция, и Беларусь тут у эту тенденцию вписывается. Я б тут на конт язычников не стал бы, так сказать, будовать некие теории на этой подставе.
То есть, это подел громадства на две частки, про якую вы сказали. Причому гэты падзелак і падтрымліваецца штучна уладамі. Ці ёсць нейкі сродак, ці, як правильна сказаць, каб ўсё ж такі нацыю сцэментаваць, звесці ў адну плынь?
У умовах існага палітычнага рэжыму такіх шансаў нема, таму што вот этот канфлікт, штучны грамадзянскі канфлікт, падтрымліваецца уладай штучна. Вось, і вось гэтыя людзі, якія не супадаюць, і пазіцыі якіх не супадаюць з афіцыйнай пазіцыі ўлады, і яны аб'яўляюцца ворагамі, і менавіта ў барацьбе супраць іх як бы фарміруецца тая большасць, якая падтрымлівае Лукашэнку. Так, дасюль вось гэта было. Таму ўлады не зацікаўлены ў тым, каб вось быў грамадзянскі мір. Улады штучна падтрымліваюць гэты канфлікт. Вось, і таму надзеяў на тое, што будзе некі агульнанацыянальны дыялог, агульнанацыянальная дыскусія, без якой немагчыма фармаванне нацыі, паўнавартаснай нацыі са ўсімі каштоўнасцямі, якія аб'ядноўваюць, ну, немагчыма.
Мне проста цікава, от, а можа быць так, што мы вот цягам дыскусій у нашай праграме по выніку прыдумаем нейкую такую нацыянальную ідэю, якая спадабаецца абедзвюм гэтым плыням, якая будзе прынятая абедзвюма плынямі, і па выніку, нягледзячы там пэўныя супярэчнасці, яны неяк так скажуць, а давайте вот пад гэтай ідэяй пойдзем разам.
Не, ну, ведаеце, нацыянальная ідэя это ж не нейкі такі лозунг перадвыбарчы, які можна, так сказаць, сфармуляваць там за моцную квітнеючую Беларусь, да, якую Лукашэнка вылучыў лозунг такі. А нацыянальная ідэя ёсць вынік высілак і інтэлектуалаў, і грамадскасці, і павінна гэтая ідэя як бы трапіць у некі такі фокус, у некае такое яблычка, каб все сказалі, о, якраз тое, што трэба. Вось. І штучна гэта сфармуляваць немагчыма. Сфармуляваць можна, але яна не будзе, што называецца, падхоплена большасцю грамадства, не будзе ўспрынята большасцю грамадства. І так далей. Таму такія рэчы штучнымі метадамі не робяцца.
От вы кажаце, што пакуль існуе дзеючая ўлада, нейкае такое аб'яднанне немагчымае. Уявім сабе, я от зараз карыстаюся Максімам любімым прыёмчыкам, уявім сабе, што от заўтра гэтай штучнай, што гэтай улады немає, яна змянілася. Прышлі новыя людзі, ці гэтая ўлада раптам трансфармавалася, от здарылася цуд. Такі. І што? Тады імгненна гэтыя две плыні аб'яднаюцца?
Імгненна две плыні не аб'яднаюцца, але з'явіцца магчымасць рэальнага дыялогу паміж гэтымі двума плынямі. Гэты дыялог будзе адбівацца ў парламенце.
Не, от чакайце, уявім сабе. Лукашэнка сышоў. Новая ўлада. Ці там чакаюць новую
Віктор ўладу. Лукашэнка.
Чакаюць новую ўладу. Што мы ўбачым? Адна плынь, якая была, якая адчувае сябе рускімі са знакамі якасці. О, а зараз мы нарэшце ў Расію без перашкодаў, без этого вот Лукашэнкі, который раптам пачаў гаварыць, што незалежнасць гэта святое. Другі бок скажа, ну вот нарэшце мы без Лукашэнкі, які не даваў нам, казаў, што ніколі мы не пойдзем у ЕС. Зараз спакойна пойдзем у ЕС. Ці не будзе яшчэ больш наадварот такога?
Ну, зразумела, што аўтарытарны рэжым заганяе рэальныя супярэчнасці ў падполле, ў андэграўнд, у сацыяльныя сеткі, і як бы рэальнай палітычнай дыскусіі Украіны быць не можа, як і тых супярэчнасцей, якія ёсць рэальна, яны не могуць рэальна як бы выходзіць на паверхню. Разумееце, дэмакратыя гэта не ёсць адсутнасць супярэчнасці. Дэмакратыя ёсць такая рэч, якая стварае легальныя механізмы для легальнага, легітымнага вырашэння гэтых супярэчнасцей, для пошуку кампрамісу. Вось такіх інстытутаў у Беларусі няма. Адна частка сілай падаўляе іншага, і ў выніку вось мы маем тое, што маем. А дэмакратыя прадугледжвае стварэнне такіх механізмаў. І таму спачатку трэба стварыць такія механізмы легальнага вырашэння, легітымнага вырашэння супярэчнасці. Вось, і я не думаю, што як бы пацягнуць там некая частка ў Расію, некая частка ў Еўразвяз. Ўсё ж такі, я думаю, што вот тую пазіцыю, якую займае Лукашэнка, што мы сябры, браты з Расіяй, але мы хочам быць самастойнымі. У прынцыпе, яна адлюстроўвае нават тых настрой тых людзей, якія пазітыўна ставяцца да Расіі. Таму я не бачу тут такой сітуацыі, што Беларусь тады безаглядна пойдзе на інтэграцыю з Расіяй.
А можна сказаць, што, ну, вот из таго, што вы гаварыце, мне кажется, следует, што Беларусь зменіцца, когда вот все это доиндустриальное сознание, которым вы упомянули уже, вот, оно вот как-то само собой рассосется, и его заменит какая-нибудь новая форма сознания. Ну вот, грубо говоря, идет электричка из Вильнюса в Минск. В этой электричке там, не знаю, 300 человек. Эти 300 человек, которые 2-3 дня ходили по нормальному, ну, европейскому городу, с газетами, с кафе, с политической жизнью, с культурной жизнью, вот они несут в себе эту бациллу нового сознания, она понемногу распространяется. Поскольку границы сейчас относительно открытые, то, в общем, каждый такой поезд, который ездит туда, в Евросоюз, ну, в Литву, в Польшу, в Ригу туда и обратно. В общем, он понемногу как бы меняет и разрушает вот эту вот, как вы объяснили, патриархальную, доиндустриальную, сельскую, вот, деревенский мир, в котором был востребован Лукашенко. Вот когда-нибудь наступит критическая масса людей, которые там побывали, посмотрели, поняли, что вот не нужно вот, вот так жить, надо жить по-другому. И тогда Лукашенко, он просто как мираж, он рассеется, на его месте появится кто-то другой. Или что-то другое.
Ну, глядите, вот насельництво Берастейской и Городнинской в области, абсолютная большинство, шмат разов уже побывало в Польше. Шмат разов побывала и в Литве, и как раз бачила вот то и иншее трохи житё, чем у Беларуси. Як это уплывае на их свядомасць? Не только выборчая кампании, але и социологичные пытания, якія шмат годов проводились незалежными социологами, показывают, что вялізнага адрознення у свядомасці, у падтрымцы улады, падтрымцы Лукашэнкі паміж, скажам, Магілёўскай і Берасцейскай, Гомельскай і Гродзенскай в області нема. То бок, вось тыя паездкі у Європу, у Польшу не вельмі моцна ўплываюць на свядомасць беларусаў гэтых заходніх в області. Таму што каштоўнасці такая рэч, якая даволі кансерватыўная, і так хутка памяняць свае ўяўленні, нават калі ты ўбачыў там нешта іншае, наўрад ці магчыма, бо еўрапейскія каштоўнасці прадугледжваюць вельмі сур'ёзны перамену ў жыцці людзей. А гэта вялікая праблема. Беларусы баяцца пераменаў. Беларусам у значной ступені, но в всяким разе дасюль, у прынцыпе, тая модель патерналісткай державы, якую прапанаваў Лукашенко, ну, была даволі зручнай. Вось. А еўрапейская каштоўнасць прадугледжвае, што чалавек бере адказнасць на сябе. Вось. І хоць вось гэты канструкт сацыяльнай державы ў Беларусі з кожным годам ён змяншаецца, і рэальна сацыяльныя некія даброты з боку дзяржавы, яны ўсё не мінімальныя, але вось гэты міт пра сацыяльную дзяржаву, якую Лукашэнка стварыў, ён інжывучы. Вось. І таму зразумела, перамены ідуць. Зразумела, перамены ідуць, з'яўляецца новае пакаленне. Вось, якое не жыло ў Савецкім Саюзе, якое шмат падарожнічае па Европе. Вось, якое працуе з камп'ютарамі і так далей. Але вось звярніце ўвагу на беларускую моладзь. Ва ўсім свеце моладзь самая радыкальная, самая рэвалюцыйная частка грамадства, яна заўсёды, так сказаць, як бы ва ўсіх пратэстных акцыях павінна ісці наперадзе, што мы бачым у Беларусі. Вот студэнцкія інтэрнаты, да, вось там, дзе выбарчыя ўчасткі ў студэнцкіх інтэрнатах, там самы высокі працэнт датэрміновага галасавання. Больш за ўсё датэрмінова галасуюць у Беларусі студэнты, ну і вайскоўцы. То бок, беларуская мола самая канфармісцкая частка беларускага грамадства, самая кантралюемая, самая кіруемая. І мяне вельмі ўразіла вось выпадак, які адбыўся падчас парламенцкіх выбараў, калі куратарша ў студэнцкай групе запатрабавала ад студэнтаў, каб яны датэрмінова прыйшлі прагаласавалі. І адна студэнтка ўзяла, запісала гэты на тэлефон і выклала ў інтэрнэт, Радыё Свабода надрукавала, што адбылося потым. Яе пачалі травіць аднакурснікі, аднагрупнікі. Навошта ты гэта зрабіла? Вось. Таму, бачыце, негледзяч на тое, што беларуская моладзь валодае ангельскай мовай, падарожнічае па Европе, жыве ў камп'ютары, в інтэрнэце, а па свядомасці на значнай ступені аднаўляецца вось тая свядомасць, на якую апіраецца і дасюль Александр Лукашэнка. Вось гэты парадокс і феномен, ён існуе.
У меня была в свое время целая теория. Мне казалось, что Александр Лукашенко из всех вот авторитарных лидеров, он выбивается тем, что ему каким-то невероятным способом, как мне казалось, удалось построить авторитарный мир авторитарную страну, которая граничит с Евросоюзом, ну, с тремя странами Евросоюза. Да, и это какой, да, и плюс еще Украина, которая вот этот Евросоюз рвется со всех когтей. Да, и я все рассуждал, думал, что если бы Александр... Это сложно, это тяжело, это практически невыполнимая задача, как мне казалось. И мне все время казалось, что Александр Григорьевич сильно скучает по географическому положению Туркмении. Вот если бы Беларусь была где-нибудь там в тех пампасах, то Александр Григорьевич развернулся бы вовсю. А вы здесь говорите, что, в общем, она, Беларусь может вообще с четырех, с пяти сторон граничить с европейскими странами, но Беларусь – это такой крепкий народ, которого, который вот этими всеми...
Демократию не затягивает.
Вот его, его всякую эту европейскую содомию и демократическую гамору не затянешь, даже если ты границы отменишь.
Ну, ведаеце, ўсё ж такі вось за гэтыя часы, за 26 гадоў кіравання Лукашэнка ў значнай ступені штучна затармазіў шмат якія працэсы. І звярніце ўвагу, вось толькі ў гэтым годзе беларускія ўлады падпісалі з еўразвязам дамову аб спрашчэнні візавага рэжыма. Вось 35 еўра будзе каштаваць віза з лета гэтага года, хаця і Расія і даўно ўжо плаціць такую, такую суму, Украіна, Малдова, Грузія, увогуле без, без візавы рэжым. Вось, і так далей, то бок беларускія ўлады не вельмі спешаліся, каб спрасціць магчымасць беларусаў ездзіць у Европу. І яшчэ звернеце ўвагу, падпісаны дамовы паміж Беларусію, Літвою, Беларусію і Польшай ад памежным рэжыме, дзе для жыхароў, якія жывуць у памежнай зоне, там вельмі моцна спрашчаецца атрыманне візы і паездкі у суседнія краіны. Так вось, калі Польша і Літва даўно ратыфікавалі гэтую дамову, беларускія ўлады не хочуць ратыфікаваць. То бок беларускія ўлады ўсяляк тармозяць працэс камунікацыі беларусаў з Европай. А колькі было, было крокаў для тое, каб затармазіць, ускладніць магчымасць усынаўлення беларускіх дзяцей краінамі еўрапейскімі, якія перашкоды ладзяцца на шляху, каб студэнты выязджалі ў еўрапейскія краіны, там трэба дазвол не ректара.
Я когда прасвітаць перебью, ну, мне когда прасвітаць это читал, мне это все казалось какой-то попыткой, там, знаете, ладонью вычерпать море. Ну, ты из страны, вот они, электричка от Минска до Вильнюса идет 2 часа. Какие, даже если ты 70 евро этих несчастных заплатишь за визу, ну, 2 часа. Можно кататься каждый день, ну, как каждую неделю. Ну, вот, то есть, как бы ты там, вот, ну, если можно кататься каждую неделю, я не знаю, в Советском Союзе, я думаю, в 70-х годах, если москвичам бы дали такую возможность, москвичи бы уже, я не знаю, что бы устроили бы там, какую революцию. Да, а здесь вот люди сидят, вот оно все, под носом.
Не сидят, они ездят.
Ездят, возвращаются, и... а нам тут нравится.
І тут, так сказаць, успрымаю ту рэальнасць, якую ёсць, з таго гледзяча, якую прапануюць улады. Ось, гэта праблема. Я пра тое кажу,
што... Это какой-то интересный феномен. Надо как-то отдельно это все изучать. Потому что вот сопротивляемость белорусов всякой этой европейской содомии, при том, что у него как бы эта вся европейскость, вот, вот она прям вот... Там, где она не разрушена, она просто лезет со всех щелей. Да, но Беларусь, вот эта крепкость этого народа, она вдохновляет, конечно.
Ну, бачыце, тут шмат чыннікаў, беларусаў вельмі моцна засмуцілі вынікі рынкавых рэформаў у Расіі і Украіне. І Лукашэнка гэтым вельмі добра скарыстаўся, увесь час паказваючы пальцам на Расіі і Украіну, і увесь час сказаў, вы хочаце, каб такія вот алігархі былі, мільярдэры, якія, так сказаць, захапілі народнае дабро. Вось, я не дазволіў, не раздзербаніў дзяржаўную ўласнасць, я ўсё гэта застаў, пакінуў у руках народа, вось, і я не пайшоў па шляху, і гэта працуе, таму што, ну, эфектыўнасць прыватызацыі расійскай, украінскай, так скажам, з гледзяча беларусаў не пераканаўчая. Вось, Лукашэнка ж не параўноўвае з Польшай, да, дзе рынкавыя рэформы далі эфект, он параўноўвае з Украінай, Расіі. А гэтае параўнанне вельмі добра зразумела беларусам, таму што, ну, шмат, ну, ўжо больш, чё ж такі Украіну і Расію ездзяць значна больш у Польшу ці Літву. Вось. А Лукашэнка штучна перашкаджае фармаванню грамадзянскай супольнасці. А я уже не кажу про демократичные реформы.
Все
про...
короли прискаджали формированию супольности. Но в итоге-то где эти короли оказались? Там английские короли перескажали жесточайшие, вот по-белорусски, если говорить, все это и супольность, но супольность в итоге победила. Французские короли, все нормальные короли перескажают формирование этой проклятой супольности. Но только здесь у них все получается.
Европейские короли штучно створали громадянскую супольность у форме городского самокирования и обопирались на эту супольность у боротьбе с буйными феодалами. Тому тут не все так.
Лукашенко учил опыт английских королей.
Не наврать, я думаю, выучал это досить. Это уже просто логика выживания режима кировала его.
Давайте, на жаль, треба троху завершать размову. Я вот так вот, слухаючи вас, так зрозумел. Национальную идею, сыходячи с того, что поделенное громадство, как минимум, на две частки супротилеглые, ну, тяжко сформулировать, бо не прыме те одна, те другая частка, объединяться они не могут, улада існуе. Я спочатку думал, может, мы тут на молодь можем сподеваться, уже адыдзе это поколение Советского Союза, молодь сучасная, адукованная, прыдзе на смену, и яны неяк там поразумеются. Слухаючи вас, зразумеў, что не. Тут как бы... Это 40 годов хаджения по пустыне не допоможе такое. Молодь ничем не будет, мало чем будет отрозниваться от своих попередников, попередних поколений. Отрымливается, что чекать покуль и сподеваться на то, что коли эта улада сыдет, новая, якая прыдет, она все ж таки дасть махчимость демократизоваться краине, развиваться громадянской супольности, вот, запустить все эти процессы, якія допомогут неяк так об'яднанню пэўнаму там дыялогу, пачатку дыялога ў грамадстве, якое па выніку прывядзе да таго, што мы скажам, ну вот зараз час уже і для нацыянальнай ідэі падумаць, так?
Не, тут все ж таки, все значно сладание. Все ж таки...
Извините, вы сейчас с таким лицом начали говорить, что понятно, что опять будет грустно. Давайте вы скажете, когда все получится?
Спытайте что-нибудь больше легкое.
Ну, хоть какую-нибудь надежду.
Бачите, все ж таки новое поколение, оно не мая ностальгии по советской минувшине. Коли Лукашенко каже, что Ленин и Сталин символы нашего народа, молодь его просто не разумеет. Это разумеют люди, которые жили в Советском Союзе, они разумеют. А молодь просто не разумеет. Молодь просто как бы конформистски не спрачается. И тому, коли будет свобода, то я думаю, что новое молодое поколение, оно будет по-иншему голосовать на выборах, чем голосует старейшее поколение. Все ж таки, измена поколения уведет в полном сенсе, да, змены неких каштовностных речей. И я думаю, что белорусское громадство сегодня уже больше соспело до перемен, у тым лику перемен у боку формирования сучасной нации, а громадство уже опережая уладу. Сегодня значным тормозом на шляху вот этих объективных процессов, которые наспели, является истинный политический режим, который штучно, силой, спробуе затормозить, перешкодить вот этим процессом. И тому мне все ж таки оптимизм у тем, что у свободной демократичной краине белорусы будут идти по шляху, який керуется в бок Европы. Проблема у тем, как досягнуть этой демократичной краины. Вот в этом головная проблема.
Тем не меньше, есть вот у Валеры Карбалевича национальная идея яго особистая, у отповедности з якой ён живе, и якую, может, ён так вот хотел бы в своих мемуарах передать наступному поколению.
Я, кажется, придумал, это самое, «Вода камень точит» называется.
Ну, бачите, национальная идея – это такая мифологема, якую треба придумать, якую треба пропоновать. А белорусы любят парадок. И коли до этого парадку додать еще и певную свободу, то я думаю, вот это злучение – это то, что допоможет Беларуси стать сучасной нацией.
Свободный парадочек.
Ну, можно сказать так.
Дякую великий. От Еврорады и нашего партнера крамы «Символь Бай» такий вот кубочек вам с логотипом нашей программы. Мерч таки наш программный. Дякую великий. Сполучение косы и клюшки. Так сказать, в образ, нет, символь нашей белорусской нации.
Ну, коса и компьютер, может быть, клюшка, как бы.
Заменим с часом, коли свобода будет. Валерий Карбалевич, Максим Горюнов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас.
Идея X на Еврорадио.